27 января 2022 года, 4 часа вечера в Калифорнии, подкаст, выпуск 103, здравствуйте. Во-первых, хочу сказать, что задержал выпуск на день, потому что были проблемы на работе и со здоровьем, не ковид, другое всякое, но тем не менее мы продолжаем. И для начала смотрим, конечно, на ковид, на показатели. Итак, на текущий момент США смертей 901 702 человека. Сегодня перевалило за 900 тысяч. Давайте посмотрим на статистику по смертям за вчера. Явно цифры идут вверх. Техас 283 человека. Второе место Аризона 275. Третье Калифорния 239. Нью-Йорк 229. Мичиган 223. Иллинойс 189, Пенсильвания 183, Оклахома 171, Нью-Джерси 143, Индиана 128. Топовые штаты перевалили 200 человек в день в смертях, во Флориде 19 человек. То есть, не знаю, что делает Флорида, но это продолжает работать. Если посмотреть по новым кейсам, то Калифорния на первом месте 69 тысяч человек за день. На втором месте Флорида 38 тысяч. В два раза практически меньше. Техас 33. Дальше внезапно на четвертом месте штат Вашингтон. Умерло 66 человек у них там. Зато вот новых кейсов аж 29 тысяч почти. Сайт со статистикой наконец-то показывает таблицу по каунте опять. Поэтому смотрим Калифорнию за вчера. Смерти. По каунте на первом месте, конечно, продолжает оставаться Лос-Анджелес, 90 человек. Потом Оранж, 28, это там же. Сан-Диего еще на юг, 18. Риверсайд, там же, 18. Сан-Хоакин, Керн, Аламида, здесь у нас 10 человек. Столица штата Сакраменто, 7. Что еще? Контра-Коста, к северу от нас, 3. И в общем и целом, большая часть умерших. Это LA. Так же, как и большая часть заболевших. Ну, Лос-Анджелес, надо сказать, имеется в виду каунти, да? В которого входит и город, и все, что вокруг. Это место, где живет гигантское количество людей, конечно. Поэтому ничего удивительного здесь нет. Тем не менее, 20 тысяч новых кейсов за вчера в LA против Сан-Диего. Это город на юге, на границе с Мексикой фактически. Там 6 тысяч. И здесь у нас в Аламиде всего 3500. То есть, как видите, масштабы совершенно разные. Однако, если посмотреть на график новых кейсов, то видно, что, по крайней мере, пока вот этот экспоненциальный рост, взрыв и пик закончился. Закончился он, я смотрю, среднее за 7 дней. По Калифорнии он закончился где-то 18 января. И уже идет вниз. То есть омикронный пик уже начал спадать. При этом, если посмотреть на график смертей, да, там вырос, конечно, он. И примерно сейчас на уровне, странно, здесь как будто с задержкой показывают, нету вот этих 200 человек, а нету просто данных за сегодня. Тем не менее, вот этот пик, который начался в начале января, смертей я имею в виду. Не пик такой, горбик на графике. Он примерно сейчас на уровне того максимума предыдущего, который был в сентябре. И, конечно, по смертям ничего даже близко похожего на то, что было год назад. То есть посмотрим, что дальше, но похоже, что омикронная вот эта вот волна уходит. Еще из новостей сюда же. Pfizer и BioNTech запустили испытания вакцины от омикрона. Только запустили. То есть они сейчас будут по суперускоренной программе 3 месяца ее тестировать, например. Неизвестно, какие там будут результаты, какие там будут нарушения. Я об этом говорил раньше. О том, что тем результатам, которые показывает Pfizer, не стоит слепо доверять. После этого FDA будет еще сколько-то утверждать это дело, ну, допустим, даже месяц. 4 месяца, а омикронная волна уже пошла вниз. Что будет через 4 месяца, неизвестно вообще никому. Может быть, На этом все кончится. Может быть, притащится откуда-нибудь еще какой-нибудь штамм. Но что есть. Между тем, доктор Скотт Готлиб, бывший директор FDA и текущий член борды в Pfizer'е, то есть человек не последний, в общем-то, сказал, что падение количества кейсов должно сигнализировать полисимейкерам, ну, то бишь Байдену и администрации, что время начать ослаблять режим и убирать все вот эти вот введенные ограничения. Я не верю, что Байден послушается. Когда-то давно, в начале пандемии, Фаучи спрашивали о том, какие критерии, и он сказал, что там что-то, я не помню точно, но что-то было крайне нереалистичное, типа 90% народа вакцинировано, что такое. Сейчас, насколько я вижу, власти вообще не говорят о том, какие у них критерии по снятию всей вот этой вот истерии, связанной с ковидом. Давайте посмотрим, какие есть новости про ковид в подборке ссылок от Стаса. Первое. Доктор-антиваксер с образованием в MIT, который лечил пациентов ивермектином и гидрохлорином, теперь его докторская лицензия приостановлена, и его направляют, угадайте, куда? Правильно, на психиатрическое обследование. За что? Правильно, за распространение дезинформации. Обнаружат ли у нее вялотекущую шизофрению, спрашивает Стас. Для тех, кто, может быть, молод или не знает, это диагноз, с которым в СССР держали в психушках диссидентов. Здесь абсолютно политическое преследование, да? Человек-доктор с образованием, который способен принимать решения, который не пихает в людей что-то непонятное. Ну, по крайней мере, я уверен, что все люди, которые лечатся ивермектином, они подписывают бумагу про это. Здесь как бы сомнений нет. Его отстраняют от работы и направляют в психушку. Привет. Это не СССР, 54-й год. Это США, 2022. Еще одна статья здесь у Стаса про то, что локдауны ковидные не уменьшили смерти, зато уменьшили уровень занятости населения. Про это я говорил в каком-то из предыдущих подкастов, когда рассматривал график смертей. График смерти абсолютно ровный. Там с горбом, когда пошла дельта, вверх, а не вниз. На графике смертей не видно вообще никаких эффектов от любых мер, которые принимались. Никаких провалов, никаких, знаете, никакого изменения второй производной, то есть изменения угла графика. Ничего, он как пёр вверх примерно в одном направлении, так он и прёт. Когда график смерти аппроксимируется простой линейной функцией, начинаются лично у меня вопросы. К чему были все эти локдауны, когда видно уже, что результат был нулевой примерно? Но еще и жизни сумасшедших. Главный враг либералов, как вы знаете, один из, это подкастер Джо Роган, подкастер номер один, аудитория подкастов 11 миллионов человек, что превышает Fox, CNN и всех прочих вместе взятых. И я сейчас без иронии говорю. То есть статистика такая. У Фокса там типа 3 миллиона, у шоу Такера Карлсона. А потом еще какие-то шоу тоже на Фоксе. А у CNN рейтинг вообще скатился на 90%. Теперь, значит, есть такой музыкант Нил Янг, который, значит, выдвинул Spotify ультиматум. На Spotify выходит подкаст Рогана, да? Подкаст номер один. Соответственно, Нил Янг выкатил Spotify ультиматум, что значит или он, или Джо Роган. Ну, потому что Джо Роган известный антиваксер, на самом деле нет. Чувак просто проводит интервью с крайне неугодными для властей людьми. Типа того доктора, который создал технологию, один из, создал технологию МРНК, вообще вот этих вакцин. И его забанили на Твиттере, Джо Роган с ним разговаривал. Ну и так далее. Так вот, Угадайте, что сделал Spotify. Правильно, Spotify послал Нила Янга. И теперь выкидывает Нила Янга, значит, со своей платформы. А Джо Роган остается, потому что 11 миллионов аудитории ежемесячно. Это вот такой настолько яркий пример, когда левые сходят с ума и просто бросаются под колеса паровоза. Ну, в общем, приятно наблюдать. Что еще? Еще из важных новостей совершенно внезапно судья Верховного суда, не буду сейчас копаться в статьях и говорю это как бы из головы, ну, в общем, достаточно пожилой чувак, решил уйти на пенсию, причем вы, наверное, знаете, что вообще говоря, Верховный суд — это как бы до сдоху. То есть бабушка, как ее звали, Гринсбург. В общем, бабушка реально умерла на рабочем месте не так давно. В прошлом году. А этого чувака вынуждали. То есть перед Верховным судом стояла машина с надписями, что «Чувак, уходи на пенсию». То есть леваки выпихивали этого судью и выпихнули. Естественно, Байден стремится занять, заполнить эту вакансию, пока еще Конгресс формально у демократов, да, потому что иначе вообще в следующем ноябре будут выборы, все ожидают красную волну, а это значит, что многие в Конгрессе из демократов потеряют свои места. А что бы им не потерять с такими успехами во всех отраслях жизни, которые они показывают, да? И тогда они не смогут пропихнуть. И поэтому вот план был выпихнуть судью и поставить правильного человека. Теперь у Байдена на эту должность есть реально три требования. Во-первых, это должна быть женщина. Во-вторых, она должна быть черная. В-третьих, она должна быть лояльно демократам. Все. Юридическое прошлое, образование, там, карьера, ничего не имеет значения. Это при том, что Верховный суд наименее политизированная из ветвей власти сейчас. Ну, может быть, не вся, но вот конкретно Верховный суд, там есть разделение на левых и правых, но все-таки это орган, который должен рассматривать дела в их связи с Конституцией. Насколько что-то, что принял другой суд нижестоящей инстанции, соответствует Конституции или нет. В принципе, здесь не должно быть никакого партийного расхождения, потому что Конституция одна, вот она написана, и пожалуйста, смотрите и проверяйте. Но нет, вы понимаете, что если леваки получат перевес в Верховном суде, то можно будет принять очень много интересных законов. Даже не то, что законов, а здесь не про законы, а здесь про то, что, как вы знаете, в Штатах прецедентное право, судебное в том числе. И поэтому, кроме законов, есть прецеденты. А прецедент — это значит, что какой-то другой судья вынес, и никто не оспорил. Теперь на него можно ссылаться в аналогичном деле. А это значит, что, например, какой-нибудь судья 6-го округа может начать сажать белых трансгендерных мужчин за расизм, например, да? Дело дойдет до Верховного суда, и в Верховном суде скажут, ну, знаете, все как надо, все правильно. И, пожалуйста, прецедент, который одобрен на самом верху. И таких дел довольно много. Либо отвернуть какой-то апелляционный иск, который идет по судам вверх и доходит до Верховного суда. Соответственно, вчера в своем шоу Такер Карлсон крайне удачно пошутил, мне кажется, что на роль вот этого вот нового судьи идеально подходит сестра невинно убиенного Флойда. Ну, вы знаете, наркоман и уголовник, которого якобы задушил полицейский. Вот она идеально подходит по всем категориям. Можно прямо сейчас брать и делать ее судьей. Будут голосовать как надо. А также я передаю привет всем поклонникам фильма «Don't Look Up», «Не смотри наверх», который представляет из себя левацкую пародию. И там есть эпизод про то, как явно списанная с Трампа президентша пихает в Верховный суд вообще совершенно непонятно кого. Вот теперь мы посмотрим, как в реальности на самом деле демократы пихают в Верховный суд непонятно кого. Я буду смеяться в этом месте последним. Что еще? Одна из новостей или горячих тем – это, конечно, Россия, Украина, США. Я не очень слежу за деталями, честно говоря, но есть абсолютно четко одна вещь. Сейчас весь демократический истеблишмент, вся вот эта вот демократическая элита, эта кодла, которая у власти, она прям сытся, вы знаете, как они хотят воевать. И у Такера в шоу, опять-таки, была прекрасная подборка на эту тему. Его монолог прекрасный. Рекомендую найти, посмотреть, где-то на этой неделе это было. Но, в общем и целом, смысл был такой, что люди сейчас рассказывают на всех уровнях, все демократы, они рассказывают про целостность границ и так далее, и так далее. И Пентагон собирается послать 8,5 тысяч солдат охранять границу между Россией и Украиной. И при этом южная граница штатов уже год открыта, полностью открыта. И более того, федералы занимаются тем, что развозят нелегалов, которые проникли в страну, дальше по стране. Это как бы подтвержденные факты. И на эту границу, и то, что она должна быть на замке, то, что ее нужно защищать и так далее, всем вообще плевать. Демократы даже не говорят об этом и не признаются, что там есть хоть какие-то проблемы. Год назад Камалу Харрис назначили ответственной за эту границу, она там не была ни разу. По некоторым данным, 2 миллиона нелегалов. 2 миллиона нелегалов. А это большой город США можно построить и собрать из этих людей. 2 миллиона непонятно кого уже в стране. И развезены демократами по разным местам. И у меня лично, как вы понимаете, связи в России, родственники в России, сам я с юга России. И я думаю, что от четверти до половины во мне украинской крови. И то есть я жил в культуре, которая близка к украинской, да, и поэтому у меня большие симпатии к этой стране. Но когда Такер, у которого никаких симпатий никому, кроме своей собственной страны, то бишь США, нету, задает вопрос, почему США должно охранять ту границу и не охраняет эту, я нахожу этот вопрос совершенно валидным. Вы понимаете, да? При этом многим не нравилось и не нравится, что США лезет во внутренние дела других стран. При этом я напомню, что все большие бомбардировки последних лет, там Ливия, там Египет, там еще кто-то, это все было при демократах, конкретно при Обаме, насколько я понимаю. Про Трампа сразу же начали выть, что этот оранжевый идиот сейчас развяжет нам Третью мировую. Оранжевый идиот не развязал никакой войны. Теперь другой идиот, демократический, делает то, что демократы делают всегда. Отрабатывает деньги военных лоббистов. Тот самый военно-промышленный комплекс, кстати говоря, который никуда не делся в США. У которого есть лоббисты, у которого есть свои интересы. А хорошей войнушки давно не было. И поэтому, когда сейчас вся верхушка топит прямым курсом на конфронтацию с Россией, у меня возникает вопрос, и не только у меня. Зачем? Какие такие интересы у США в Украине? Украина не является членом НАТО, она не является союзником, чтобы там кто ни говорил, да? Потому что, ну, довольно смешно, да, США и Украина. Ну, можно еще, я не знаю, там, Воронеж назначить союзником США. Фактически это не значит ничего. Да? То есть, какие интересы, кроме действительно развязывания войны, освоения военных бюджетов и, как вы знаете, маленькая победоносная война, которая способна поднять рейтинги товарищу Байдену. То есть уже все, уже никто здесь не борет ковид, уже ничего, про южную границу давно забыто, про инфляцию давно забыто. Теперь все очень хотят воевать с Россией. Демократы. Консерваторы спрашивают, какого хрена и что мы там делаем. Ну, то есть, реально, если там прям какая-то угроза и очень надо спасать Украину, типа, чуваки, я вас понимаю, Я вас поддерживаю со всех сторон. Я не на стороне России здесь, но там есть НАТО, там есть Франция, там есть Германия. Зачем там Штаты? При том, что у нас нет никаких интересов, в общем-то. Я имею в виду у нас, у Штатов. Кроме, я не знаю, поддержки молодой демократии, ну, в общем, ну, поставьте оружие, как бы, ну, пожалуйста, как обычно делается. Но нет, надо лезть туда со всей силы, и возникает вопрос, зачем, для какой цели это делается. И я вас уверяю, что причины на 99% внутриполитические, кто бы там что ни говорил. На этом я, пожалуй, и закончу, потому что все-таки есть проблемы здесь у меня по работе, есть проблемы со здоровьем, и надо бы немного отдохнуть. Поэтому выпуск довольно короткий, но мы с вами услышимся через неделю, как обычно. Пока.